गौ प्रेमानंदे हरे हरे श्री गुरु गौरांग राधा माधव जीव सुंदर की जय। सुपति सुंदर गोविंद देव गोस्वामी महाराज की जय। Что надо помнить, что мы живем с вами в Кали-Югу, а Кали-Юга по описанию мудрецов из Шримад-Бхагаватам это особое время, когда у людей даже не хватает времени помыться, не говоря уже о том, чтобы постичь какие-то великие духовные идеи. Всем кажется, что мы живем в эпоху ускоренного времени, и в эту эпоху ускоренного времени огромное количество парадоксов, открытий и всего прочего. Это не совсем так. Дело в том, что человечество в категории мысли, самоосознания очень далеко не продвинулось в последние годы. Ну, то есть, да, действительно, там появились 3D-принтеры, компьютеры, интернет. Ну, скажем так, это инструменты, скорее всего, внешние инструменты. Но в категории того, там, в чем смысл жизни, особо никто не продвинулся. Мы видим, да, там. Мало того, что мы видим, что есть две удивительные крайности. Одна – это там радикализм религиозный, ну, то, что мы сейчас видим, да, а другая – это радикальный атеизм. И все-таки великие ученые, они всегда говорят так, что если достаточно глубоко копнуть науку, то мы видим в ней присутствие Бога. Поэтому мы можем сказать так, что те, кто, ну, скажем так, косят под ученых или хотят казаться учеными или умными – они, по сути дела, атеисты. Но те, кто действительно ученые, такие как Ньютон, там, Эйнштейн и многие другие, которые, ну, скажем так, проникают глубоко в тему, они видят незримое присутствие божественного. Например, возникает вопрос, там, например, что такое клетка? Ну, биологи могут вам рассказать кучу всего про клетку, но мы можем сказать, что клетка – это законченный организм. Ом пурнам и дам пурнам. И очевидно, что клетка не произошла методом эволюции. И многие другие процессы в мире, которые, ну, понимают там, квантовые физики и прочее, они видят, что за этим стоит некое сознание. И, безусловно, в Индии было так называемое шаддаршаном, 6 философских систем Индии, из которых веданта одна лишь. А все остальные, по сути дела, это... ну, можно сказать, противоположности веданты, потому что они построены по, скажем так, общим постулатам, но они отличаются тем, что в той или иной степени они там признают божественное или наоборот его отрицают. Но так или иначе мы можем сказать, как словами Декарта. Да, Декарт сформулировал некую идею, которая, по сути дела, с одной стороны, кажется достаточно нелепой, но с другой стороны, в ней есть глубокий ведический смысл. Мир в уме. Или гьяна, гьята, гьето. Гьяна – это знание, объект познания, но также есть еще такой, как познающий. Да, поэтому, когда мы говорим о, например, субъективных науках, таких как музыка, искусство, ну, если можно сказать, даже кино, да, или там игра какая-то, да, можно сказать, каждый человек, он по-своему воспринимает это. Кому-то очень нравится, кому-то не очень нравится. Ну, есть какие-то общие, так сказать, базы данных, что вот одна группа людей, она вот к этому имеет, так сказать, оценивает вот это, другая группа оценивает другое, чисто субъективно по восприятиям. Но есть такое понятие в ведах, как воспринимающий. Но и такое же понятие в ведах, оно есть как высший воспринимающий или Господь. Поэтому, с одной стороны, почему вот такой мир? На самом деле, мы можем сказать, ну, такой мир, потому что мы его таким видим. Можно сказать, почему у нас в России такая плохая система? Потому что мы такие. Да, то есть, мы говорим, ну, давайте пригласим финнов, немцев или американцев, ничего подобного. Ну, цари прошлого пытались. Там первое обращение к Рюрику было, что земля у нас богатая, а править некому. Ну, там. Зачем пригласили Рюрика? Понятно, чтобы навел порядок. Но вот, с другой стороны, кто-то может сказать, а почему так? Почему так? Ну, разные факторы могут существовать. Мы сейчас не будем обсуждать, там, хорошие славяне, или там лучше, чем немцы через финны, или там лучше. На самом деле это все очень субъективно. мы можем сказать, что в чем-то, да, есть люди, которые лучше, чем мы в чем-то лучше, чем другие. Да? В любом случае, мир зависит от воспринимающих. То, как мы воспринимаем мир. И поэтому, когда мы говорим там, ну, скажем, как, вот как люди могут, например, верить, что Земля произошла за 7 дней? Кто может поднять? Кто верит в это? За 7 дней Бог создал Землю. Только Вишака. И то как бы улыбается. Спровоцировала, Махараджа руку подняла, да, там. Или, например, там, ну, кто верит, что вот, если ты вот, ну, как бы, ты прекрасно там посвятил свою жизнь определенному Богу, то тебя там встретят, например, в аду, вернее, в раю 72 девственницы. Почему 72 – это первое, второе? Почему девственница? А если ты сама девственница, то тебя встретят. Девственники. Типа, ура, на 72, мы все девственники, да? Конечно, конечно, кто-то может восхититься, типа, о, я попал в правильное место. А кто-то может нажать на кнопку лифта, там, типа, вниз. То есть, поэтому, исходя из таких представлений, можно сказать, мы находимся между двух крайностей. С одной стороны, это сумасшедшие религиозные деятели, с другой стороны, это сумасшедшие атеисты. Где-то вообще что-то посередине есть, какое-то здравое рациональное зерно есть. И мы видим, что это здравое рациональное зерно, оно не выстраивается просто из какой-то, ну вот типа, так, не так против усих. Это не политический вопрос решения, это вопрос глубины богопонимания. И мало того, когда мы говорим глубина богопонимания, ну, возникает вообще другой вопрос. А что такое понимание? Как люди понимают? Как люди понимают, как они помнят? Что происходит с людьми, когда они, например, как вот мы понимаем, да? То есть мы видим, что на самом деле достаточно интересный процесс происходит. Сначала мы рождаемся, мы учимся пользоваться органами чувств. По сути дела, мы еще не там, можем объяснить какие-то явления. Мы учимся ходить, там, ну, хотя бы не под себя, а там, на горшок. Мы учимся устраивать, потом нам чертят там, палочки, слога. И как ни странно, именно с этого начинается наше образование. Поэтому если мы можем предположить, что ну, человеку надо чертить палочки, слога, А, Б, сидели на трубе, сказки рассказывать, и ни с того ни с сего он станет разбираться в высшей математике, то это, конечно, ну, бред. Конечно, у кого-то могут быть больше способностей. Мы также понимаем, что такое способности. Например, у него есть способности к математике. Ну, хорошо, он разберется с этим не за 2 месяца, а за, там, за 2 дня. Да, есть вундеркинды. Ну, опять же. Но мы можем сказать такую вещь. А что по поводу Бога вообще? Там, да? Вот, ну, как можно разобраться с Богом? Вообще, как можно разобраться с мировоззрением? Как можно разобраться с окружающим миром? То есть вы что думаете, там, человек... Сначала он с духовной точки зрения палочки и нолики рисует, а потом он будет высшие духовные идеи, что ли? Ничего подобного. Но мы можем сказать, в сознании Кришны Господь решил это так, кстати, крайне интересно. С одной стороны, мы сразу же попадаем с вами на киртан и созерцание божества. Вот, ну, те люди, которые приходят, есть кто первый раз пришел сюда? Есть такие сумасшедшие гости? Кто первый раз пришел? Вы пришли? Ну, то есть, с одной стороны, то есть, ну, вы пришли первый раз, да, теоретически, ну, непонятно. Ну,
в принципе, понятно.
Ну, я имею в виду общее, ну, я просто имею в виду, что, да, то есть, общее понятно, зашли в какую-то духовную программу, там ну, какие-то фигуры стоят, какие-то учителя на алтаре. В принципе, с одной стороны, все понятно, в принципе, ничего не понятно. Ну, прекрасно. Вы подготовленный человек?
Как подготовлен?
Ну, в определенной степени. В определенной степени. То есть мы сейчас о чем говорим? То есть мы как воспринимаем информацию? Вот если нам сейчас, например, вывалить на нас массу сложнейших философских трактатов и концепций, мы, скорее всего, ничего не запомним. Но если мы правильно подготовились, сначала одно прочли, потом другое, потом третье, потом пятое. То есть ну, как бы от более, скажем так, от простого к более сложному. Тогда чем скажем так, ну там первый класс, второй класс, третий класс, тогда и в сложном нам будет легко разбираться. Но у нас несколько другая идея. Во-первых, мы столько не живем долго, чтобы разбираться в вечных ценностях. Мы попадаем сюда, мы сразу же слышим Харе Кришна Махамантру. Сразу же. Сразу же созерцаем божество Кришны. Сходу. То есть мы не говорим, о, мы вас не пустим Махамантру попеть. А, нет, нет, вы, нет, мы попадаем сразу же один на один, с, можно сказать, с абсолютом. Но мы должны себе честно признаться, наша концепция или наше восприятие будет меняться. И чем больше оно будет меняться, чем, тем больше какие-то внутренние истины будут, ну, скажем так, фундаментально возникать в нашем сознании. А сознание напрямую связано с верой. Нужно понимать такое, например, чем отличаются ученые от верующих? Есть, например, такие люди, как фарисеи и книжники. Я помню, как-то был на одной лекции. Ну, такой сидел такой, такой юноша с такой длинной косичкой, в черной рубашке. Ну, а потом я сразу же вычислил, что он такой, ну, какой-то из христианской семинарии. Я ему потом задал вопрос. Он мне задавал там кучу вопросов. Ну, такой видный интеллектуал. Я ему сказал, а вы в конечном итоге-то в Бога верите сами? Он такой, типа, ну, мне интересно это изучать. Я, ну, пофарисействовать, понятно. Ну, вот. И я говорю, и вы хотите пофарисействовать сейчас на ведические темы? Ну, у него были такие вопросы, там, такие, типа, скажите, пожалуйста, как... вообще нормальные, адекватные люди могут поклоняться половым органам. Я говорю, а вы имеете в виду Шивлингам и Йони, что ли, да? Он такой, ну типа да. Я говорю, ну а скажите, пожалуйста, а как вот вы поклоняетесь, например, мужскому и женскому началу? Ну, мать Родина вас не смущает, у вас на Украине с мечом стоит. Она же кое-что еще и отрубить может. Не только голову. То есть поэтому мы можем поклоняться женскому началу. А как мы можем, ну, почитать там отца или... Поэтому, если мы говорим о том, что, ну, в индуизме есть некий духовный символизм, тогда поклонение мужскому и женскому началу для нас абсолютно естественно. Мать мы же мы признаем, отца мы признаем, да, в светской жизни. Поэтому в индуизме Шива и Шакти. Но в более глубоком смысле мы, например, когда мы поклоняемся Кришне, не стоит никакой Шивлингам у нас на алтаре. Мы подразумеваем, что это мужское и женское начало, но мы просто, ну, как бы, у нас немножко другая биология, в отличие от шактизма. Если в шактизме, ну, скажем так, есть такое понятие, как там махататва, совокупность материальной энергии, мужское начало, женское начало, то в сознании Кришны есть такая шлока «Радха Кришна Викритир Хладини Шакти Асмат», что Радха Кришна – это мужское и женское начало, которое переживает некое счастье. Счастье единения мужского и женского начала, но это счастье гораздо более глубокое, чем мы можем объяснить. Ну, вот. И, конечно, этот фарисей, ну, как бы так, он был в легком шоке. Но я задал ему вопрос, а чем разница между вами, например, и Серафимом Саровским, можете понять? Ну, предположим, Серафим Саровский мог бы не прийти на кришнаистскую программу, потроллить кришнаистского проповедника, а мог бы прийти. Знаете, в чем разница? Мы не знаем его уровень духовной реализации, но скорее его понимание там, Христа, веры, религии гораздо более глубже, чем у вас. И поэтому тут возникает, ну, не просто, что там памятовать или запоминать, или получать какую-то информацию. Это как раз такой процесс как бы некого эмпирического знания, да, вот как эмпирическое знание, оно попадает на память, сознание и так далее. А есть же другой еще процесс, это то, что знание не сходит, как откровение. Вот мы говорили сегодня с ребятами, это не то, что ты сидишь там, типа... И я, у меня вера пошла. Там, моя вера растет. Все, ушла. Так не получается, да? Вера – это что-то, что мы даже не знаем, до какой степени у нас это есть. Помните, Христа спрашивает перед арестом? Христос не показал, что мне пофиг там. Нет, нет, у него сомнения. Если у каких-то таких личностей там сомнения или внутренний самоанализ, то что говорить о нас? Поэтому тут другая идея. Амная прахатат вам, то есть истина не сходит. И поэтому путь бхакти – это не только эмпирический путь методом восхождения. Да? То есть вот мы можем с вами там учить, какие-то вещи, ну, заучивать, да, чтобы, ну, для чего мы это делаем, да, там, читаем священные писания и так далее. Мы делаем для того, чтобы наше сознание стало гибким, эластичным. Но мы также понимаем, да, почему читаем перед тем, как изучаем, например, Шримад-Бхагаватам, мы читаем такую мантру «Ом намо Бхагавате Васудевая». Такая интересная вещь. Потому что из Кришны исходит Баладева, из Баладева исходит Чатур-Вьюха, Прадюмна, Санкаршана и Анирудха. Кшира-Дакшая Вишну, Гарба-Дакшая Вишну, Карна-Дакшая Вишну. Если по-русски сказать, из Господа исходит Господь, который рождает все миры, другой аспект Господа входит в каждый атом, а третий Господь, аспект Господа входит в каждую вселенную. Иными словами, вообще ничего кроме Господа не существует. И тем не менее, это разные аспекты. Но интересный крайний аспект Васудева, потому что те другие аспекты, такие как Шира Дакшая Вишну, Гарба Дакшая Вишну, и даже Господь, который проявлен в форме Парам Атма или в нашем сердце, нет оснований предполагать, что мы его слышим. А вот Васудева – это исключительно трансцендентное сознание. Понимаете, да? Васудева – то, что является. Иными словами, без Васудевы Васудева не понять. Без Господа ей невозможно его понять. И это наш первый принцип, что ты непостижим, но ты постижим за счет себя. Если нас кто-то спросит, а как устроен этот мир, как устроена Вселенная? Ну, там один рассказал про струнную теорию, другой рассказал, что там он померил там километры во Вселенной. Ну, это можно сказать, ну, вот сейчас там вылезет из-под плинтуса микроб, и этот микроб закричит, я все понял, и уже он умер. Понял. Это было коротко, но очень лаконично. То ли он понял, то ли он не понял, но он уже умер к этому времени, пока он только докричал. Почему? Потому что жизнь микроба микроскопична. И вы хотите сказать, что мы с вами не можем понять там, ну, простые какие-то вещи. Мы сейчас, например, с вами поймем, как устроена Вселенная. Ха-ха-ха-ха. Типа, он долго думал, как устроена Вселенная. Ха-ха-ха-ха. А кто скажет? Например, а в Шримад-Бхагаватам и в Пуранах описано, как устроена Вселенная. Я скажу, да. Да. Но знаете, какая прикольная вещь? Сколько бы я это не читал, я это не понял. И знаете, что меня парило? Найти бы, посмотреть того, кто понял. И я могу сказать такую вещь. Фишки про устройство Вселенной, которые я понял, знаете, как, откуда я понял? Не из книжек. То есть у меня были эти понятийные, скажем так, понятия, но я не понял этого из книжек. Я понял какие-то вещи в процессе медитации. По двум причинам. Первое. Тебе Господь откроет то, что тебе должно быть открыто. Как, знаете, вот Ньютон упал на голову яблоко, и что Ньютон сделал? Сформулировал определенные законы Вселенной. Как он мог сформулировать? То есть, представляете, да, то есть, красный, зеленый, синий, красный, зеленый, синий, красный, зеленый, синий. Тебе падает на голову яблоко, и ты вдруг начинаешь понимать, зеленый, идем, красный, стоим. Елки-палки. А вы говорите, а что ж до этого-то никто не мог понять такие вещи? Нет, до этого эти вещи были понятны, но Ньютон сформулировал эти законы. Поэтому нужно понять такую вещь. Мы с вами не открываем ничего в природе. Мы просто постепенно понимаем эти законы. Я задам вопрос, например, то, как понимают законы Ньютона физики и то, как понимают законы Ньютона, ну, предположим, вайшнавы, это одинаково? Ну, я вам сейчас скажу такую точку зрения. Есть крайне интересная точка зрения. Закон сохранения энергии. Значит, в законе сохранения энергии он звучит так, что энергия ниоткуда берется, никуда не исчезает. Поэтому материалист, ученый, скажет так, для того, чтобы создать столько-то там киловатт энергии, ее нужно откуда-то взять. Ну, мы решили, что надо столько-то там дров стопить, или столько-то воды перелопатить, или столько-то там. Вот, ну, закон сохранения энергии, чтобы одно взять, нужно куда-то получить. Никто ничего не берется. Это чисто материалистическая современная точка зрения на энергетику. Альтернативные же энергетики говорят, энергия существует, она уже есть. Вы понимаете, да, вот лампочка, которая дала свет, ведь с точки зрения сохранения энергии, вот этот свет сохранился как энергия. И поэтому мы сейчас не говорим о том, что а что нам делать? Мы говорим, как сделать так, чтобы соприкоснуться с этой энергией. И вот кто придумает там это, инструмент или там метод, или он и будет там рулить миром. Потому что энергия уже везде существует. Кто-то скажет, ну, там вот сейчас физики разгоняют коллайдеры, вот они сейчас там коллайдеры разгонят. Вот им, правда, не хватает коллайдера, им еще один нужен за миллиард. Они сейчас еще разгонят. Ну, вот. Это один такой метод. Но был такой, знаете, и ученый Рамануджа, математик, слышали? Есть такой фильм «Человек, который понял». Фильм называется «Человек, который понял Вселенную». Бесконечность. Но режиссер, который снял про него фильм, не понял, как он понял бесконечность. И поэтому в этом фильме странный индийский математик, который что-то пишет, постоянно пишет. Ну, короче, они сняли фильм о том, что никто ничего не понимает. Ну, великий математик. Я понимаю, что гиперсложная задача. Но, вернувшись к этому математику, интересный такой момент. И он, кстати, похож, этот математик, чем-то на Менделеева. Мы помним, да, чем прославился Менделеев. То есть вы хотите сказать, что до того, как Менделеев составил микроэлементы в таблицу, до него никто этого не делал, что ли? То есть, типа, золото, никто не знал, что это золото, никто не знал, что это серебро. Или никто не знал, что это там металл, там, никто не знал, что это цинк, кварц и так далее. Вы думаете, что из-за этого прославился Менделеев? Ничего подобного. Кто знает, из-за чего прославился Менделеев? Ничего подобного. Вот, вот она, молодец. То есть Менделеев понял, что в этой таблице есть пробелы, и он доставил вещества, которые еще не были открыты. И в этом и есть фишка Менделеева, в этом его гений. То есть Менделеев понял, что это некая мозаика, и он понял, что в мире существуют некие ритмы, существуют некие вещества, и он понял, что эти вещества мы не знаем еще, но они есть. Вот в этом есть некое... Так вот, смотрите, что... Это называется откровение. Откуда там? Он же не видел там какой-то бериллий там, или еще что-то, не знаю. Да? То есть он понимал концептуально, что это существует. Это есть, этого не может не быть. И позже это было открыто. И это так называемый метод откровения. То есть, по сути дела, и Менделеева это не за что хвалить. Но он получил откровение, а Иванов не получил. И он не просто получил откровение, он сформулировал это откровение и был полностью убежден, что в рано или поздно человечество это поймет. И вот в этой связи Менделеев является великим ученым. Тот же самый математик. Он делал там какие-то ряды чисел. Я не до конца понимаю, как это все работает. Но я понимаю, что он давал субъективные вещи, которые даже не могли понять математики. И когда его спрашивали, а как ты это сделал и доказал? А на самом деле этот Рамануджа, он поклонялся Лакшми. Он говорил, что я поклоняюсь Лакшми, произношу мантры и вижу некое, ну, скажем, богиня дает мне некие формулы. Я эти формулы записываю. Я не могу. Ну, то есть скажем, мистику индийскому очень трудно объяснить, там, йогу очень трудно объяснять материалистам, как это работает. Например, такой был интересный момент. Шридхар Махараш рассказывал. А в свое время советские сотрудники строили мост в Навадвип. Вот. Но мы также знаем, что советских сотрудников интересовала не только помощь Индии, чтобы построить заводы, а КГБ интересовали йоги. И два таких персонажа в форме журналистов нарисовали сочетание Сарасватматхи. Ну, естественно, Шридхар Махараш сразу же вычислил. Ну, вот. Ну, они ему там стали говорить, вот нам и нас интересует вот сознание, как можно сознание, время. Ну, понятно, что ну, как бы все понимали, что фашисты что-то копнули в Индии, что фашисты там из Индии взяли идеи атомного оружия. Ну, и понятно, что йоги типа... Ну, и понятно, что по Индии там, в 70-е, 80-е и до этого года путешествовали разные разведчики, ну, скажем так, да, там из школы высшей разведки, там из КГБ, из АННРБ, из НАСА, ну, Понятно, да, что они искали какую-то инфу, они хотели там найти каких-то йогов, чтобы там йоги им сказали, что вот на самом деле мы вот так вот берем, там типа, и мы уже оказались вот там, ну вот и так далее. Ну вот. Но если возникает вопрос, как йог это делает? Ну, как путешествует по Вселенной? Кто знает? Я могу рассказать вам, что я понял из этого. Ну, я немного чего понял, но я понял такую вещь. Исходя из, ну, скажем, да, что есть, ну, фильм «Кин-дза-дза» смотрели? Ну, вот. Все примерно так же. Ничего сложного нету. Есть полярная звезда, которая является неким трендом, вокруг которой есть всякие пингалы сушумные. Есть там разные планы бытия, 14 планетных систем. Есть ганга, по которой можно все в обход обойти. И есть куча всяких параллельных взаимосвязей. Я понимаю, что, в принципе, например, там вот почему немцы там хотели там попасть куда-то на Кавказ, в какие-то другие мистические... Что их, например, интересовало, как вы думаете? Ну, например, немецкая подводная лодка, немецкая подземная лодка. Как вы думаете, что она должна была сделать? Подземная лодка, червь. Как ее называли? Ну, то есть это, в принципе, чтобы вы понимали, все машины на сегодняшний день, которые копают туннели, видели в Швейцарии, ну, которые прогрызают туннели, они построены по этому принципу немецких инженеров. То есть некая машина, которая способна не просто буриться, а как червь двигаться под землей. Куда? Ну, немцы начитались как бы мистических книжек, и они понимали, что есть нижние миры, Белосварга. А что на Белосварге? Ну, там живет куча всяких упырей, рептилоидов там. Короче, идея какая? Во-первых, там несмертные богатства. Во-вторых, хотя там нет солнца на Белосварге, но там куча всего, и технологий, и целые города, и миры. Ну, это же не только там веды или немцы, это еще Конан Дойль писал, что внутри центра Земли есть целая цивилизация. Да, ну, если будем читать, например, по сыновей Сагара или другие ведические истории, мы видим часто, что кто-то там попадает в какую-то пещеру, бам-бам-бам-бам-бам-бам, и попадает в другой мир. Ну, и там уже рептилоиды, как бы, всякие там наги и прочее, прочее, прочее. Вопрос. В принципе, Гонева, поднимите руку, кто считает, что это Гонева. То есть здесь все свято верят в рептилоиды, что ли? Хорошо. Поднимите руку, кто допускает, что это возможно. Но мы должны с вами понять, даже это, если это возможно, как это будет действовать на наше с вами сознание Кришны? Если вдруг, пробурив там дырку на Подкисельном, вы вдруг увидите, отсюда выйдет какой-то рептилоид, там, например, с тремя головами, скажет вам «Привет, привет!» Чего вы скажете? Я скажу: «Мало тебе, заливай бетоном дырку быстрее! Они полезли! Их тут много, они нас съедят!» Кстати, вы, на всякий случай, чтобы вы понимали, Писание не описывает этих жителей как крайне дружелюбных. Знаете об этом? В Писаниях написано, что обитатели Безварвалги, безусловно, достаточно мерзкие и злобные. И главное, что они обладают все огромным ядом, который способен уничтожить. Они очень желчные. Поэтому пускай живут там. Или, например, боги. Если мы будем читать Шримад Бхагаватам, то Шива, Сати, они жили здесь, недалеко от Харидвара. Вопрос такой: а что сейчас с богами происходит, знаете? В Кали-югу идет расслоение планов бытия. В Кали-югу ни Белосварга, ни Сварга-лока не открыты для людей. Почему? Люди слишком мерзкие. Понимаете, так, это Кали-юга. Поэтому здесь и так полный трэш. Поэтому сюда еще запускать нагов или там девов, это... В Кали-югу Нет. Люди не имеют доступа, поэтому сколько ни бури там, в биосферу ты не попадешь. В нее не попадают таким образом. Знаете почему? Хотя белосварга существует внутри Земли, это определенный тип бытия. Это план бытия. И туда просто так не доберешь. Но в другие юги эти планы имеют некое, ну скажем так, совпадение. Даже с какой-то точки зрения физика похожа. Сейчас физика другая. Но так или иначе, это крайне интересно, конечно, психи будут слушать об этом, упиваясь. Как это относится к нашему с вами сознанию Кришны? Но мы не можем с вами понять, как устроена Вселенная, потому что даже такие понятия, как там антарикша, или билосварга, или низшие миры, или там... То есть это исключительно материальные понятия. И что сделал, например, Санатана Госвами? Санатана Госвами написал книгу, которая называется «Брихат Бхагаватамритам». Что сделал Санатана Госвами? Он не описывает в этой книге, например, низшие миры, в отличие от Бхагаватам. Бхагаватам описывает низшие миры, там, планы бытия и так далее. А что описывает Брихат Бхагаватамритам? Брихат Бхагаватамритам описывает путешествие Гопа Кумара с мира Земли до духовного мира. Но мало того, что он описывает, почему крайне эзотерично, потому что некоторые вещи в Брихат Бхагаватамрите, они крайне сложны для понимания. И требуют определенного, ну скажем так, серьезного понятийного разбирательства. Ну потому что, например, там крайне интересное это элемент огня и махататва. Одна из оболочек – это огонь. Чтобы вы понимали, да, то есть каждый физический элемент, он имеет некую свою оболочку. Вода – это как принципиальный, да, то есть, ну, скажем так, первый элемент, даже не сам по себе как элемент, а как первый элемент. И вот есть такое понятие, как уже в самом-самом крайнем, ну, как бы в тонком состоянии, последний элемент – это махататва, а перед ним там элемент огня. Я знаю, что в некоторых пуранах это описано. Но помните, о чем я говорил с вами? Да вот у меня есть вот такие вот книжки, которые написали исконовские гуру. Они просто взяли и переписали все. Из одной Пураны, из другой Пураны, из третьей Пураны, из четвертой Пураны. Но когда я спрашивал, а как это все вообще? Никто не может объяснить. Никто. Но Санатан Госвами дает объяснение. Единственный, кто... Вообще, единственный по космологии, кто прошаренный Санатана Госвами. Но я был удивлен. Я думал, зачем они пишут эти книжки, а Санатана Госвами они не хотят. А что сказал Шридхар Махарадж? Шридхар Махарадж сказал, я хочу ведический планетарий. Это он сказал Прабхупаде. Он сказал, и в этом ведическом планетарии моя главная идея состоит не в том, чтобы показать, что такое Билосварга, или Антарикша, или гора Меру, там Алока-Лока, или Лока, или такая гора, или такой змей, другой змей, третий план бытия, ничего подобного. Он сказал, в этой книжке, как у Санатана Госвами, я хочу показать самое главное. Путь души через тонкие планы бытия и в конечном итоге достижение высшей духовной реальности, чтобы показать, что Кришна-концепция самая высшая. Но это как бы гениальный Санатана Госвами, и это гениальный Шридхара Махараджа. Почему других это не привлекло? Ну, например, вы знаете, что в этой вселенной есть океан молока? Океан вина. Если бы дали море водки, я бы стал подводной лодкой. Это все реально, кстати. Все эти песни, они как бы пришли. Вот. Понимаете, да? То есть, хотите, расскажу, как оказался океан бухла? Хотите? Алкоголики есть? Дело в том, что ну, как бы гора Маунтин и Джамбудвипа, скажем так, когда говорят, что Земля плоская, есть масса психов, которые говорят, что Земля плоская. Даже один такой псих известный живет в Бангкоке, англичанин. Но это не совсем так. Плоское, круглое – это некая концепция. И Джамбудвипа, она отделена определенными, скажем так, ну, как бы, ну, нужно понимать, что Джамбудвипа не является некой планетой, это план бытия. И поэтому этот план бытия разделен на разные варши. Варши – это так, ну, так называемая, скажем так, стадии обитания. Ну, или то, что... Да, или то, что сказали ученые физики. Знаете, что сказали ученые нейрофизики? Они говорят, когда мы размышляем о Вселенной как о трехмерном пространстве, понимаете, что такое трехмерное пространство, да? Ну, 3D. Они говорят, нам некуда уложить все законы тонкие Вселенной. Вот если нам еще там 4, 5, 6 измерение, тогда мы могли бы, ну, как бы, тогда мы могли бы понимать, как это все работает. Ну, ну, не то чтобы поверить, а, ну, как бы, ну, здравый смысл. То есть современные ученые, мы сейчас не говорим о там фундаменталистах ученых, а о ряде современных ученых, которые изучают материю и материальный мир, они, в принципе, сходятся с точки зрения того, что мир многомерен. И на этой теме много достаточно теорий научных. Конечно же, если я буду говорить с ними с научной точки зрения, они меня забросают тут же шапками. Но истина состоит в том, что никто до конца ничего не знает. Есть такая школа, есть другая школа, есть такая теория, есть другая теория. И все эти ученые, по большому счету, нащупали лишь только маленькую идею. Помните, да, как мудрецы, которые ходили вокруг слона слепые. Один потрогал слона за хвост и сказал, что слон – это веревка. Другой – слона за бивень, сказал, слон – это копье. Третий погладил слона по боку и сказал, что слон – это стена. А четвертый, держась за ногу слона, четко утверждал, что слон – это колонна. И поэтому вот эти вот ученые, великие мужи – это те, кто один держит хвост, другой там, типа… Я чувствую, ну, как бы, то есть каждый соприкоснулся с помощью своих чувств. Но мир многомерен. И поэтому на определенных планах Джамбудвипы, например, есть огромные деревья, которые высотой несколько сот километров, а плоды такого размера, что они падают в определенный момент. Эти плоды падают и разбиваются. И от этих плодов текут реки. Эти реки образовывают океан сока. И постепенно, конечно же, сок закисает, становится бухлом. Ну, кто-то скажет, ну, это логично, это рационально. Скажите, а самогонный аппарат там есть, там, типа, или там, а какое там? Вот. Есть еще океан молока. А это что это такое? Там, видишь, в океане молока возлежит. Понимаете, да? То есть, но вы должны понять такую вещь, что в целом никто из нас с вами до конца этого понятия постичь не может. Что такое гора Меру? Как это связано, например, там, ну, с определенными планами бытия? Где живут боги? Потому что как такие слова, как гора, океан, понимаете, да? То есть мы помним с вами о восприятии. У нас с вами есть четкие абсолютно... скажем так, шаблоны, к которым мы привязаны. И если что-то не подходит к нашим шаблонам, оно не подходит вообще. Потому что, запомните, все у нас живет в сознании как концепция. И слово «гора» живет тоже как концепция. Понимаете, да, если вы из Петербурга, из Кавгавала, то у вас горки по 100 метров. Если вы из Кавказа, у вас вообще другое понятие «гора» – это Эльбрус. А если вы приехали в Гималаи, то знаете, что у вас? Когда Кришна говорит «Среди гор я Гималаи», я первый раз это почувствовал, когда написал в штаны в Гималаях. Ну, или чуть не написал в штаны. Когда я посмотрел в пропасти, увидел, что это пропасть, километры, когда я увидел, что это еще гора километры вверх, и я нахожусь где-то здесь, я понимаю, Кришна говорит, поэтому среди недвижимого, среди гор я Гималаи. Потому что это величайший из гор. Это не похоже на те горки, с которых я в детстве катался на лыжах и считал, что это величайшие горы. Типа, представляете, я там в детстве, типа, горы! Ну, а это оказались никакие не горы, это горки 2, типа. Где жил и умер Ленин. Вот поэтому. Горы и горки – это разные вещи. И вот в этой связи надо сказать честно, что есть множество различных идей. И эти идеи существуют в священных писаниях. Это вовсе не значит, что... Теперь возникает вопрос. Если мы столь с вами некомпетентны, что делать? Например, проблема ученых, что они очень компетентны. У них есть за что схватиться, есть за что оттолкнуться. Они вам скажут, что там 2×2 – это 4, там, или ну, высшей математики – это 5, там 6. Ну, и надо понять, что наука, она на самом деле ничего нового же не придумывает. Она идет по каким-то фундаментальным основам, есть практическая наука. Да? Когда Фарадей там крутил эту машинку электричеством, притягивал бумажки, дамы спрашивали, какая практическая польза от этого? Зачем нам это нужно? И Фарадей говорил, мадам, когда рождается ребенок, мы не знаем, кем он станет. Поэтому в этой связи мы должны сказать, поэтому должны мы ли с вами быть банальными верующими, или мы должны просто ведически изучить все там наизусть, и тогда, когда мы будем четко уже спорить с нормальным ученым, то мы скажем, вы не понимаете, что такое Джамбудвипа, Тлаклока, и нам такой ученый... Вот такие. Там еще 2 океана молока и сока. Но вы смеетесь, например, в Исконе это пытаются делать. Типа сейчас мы придем к ученым и расскажем всю правду о Вселенной. А ученый скажет такой, а что там у вас в этом океане сока, вы говорите? Нет, в молочном океане. А, покажи им карту молочного океана. А, молочный океан, да? Окей. А это океан сока? Да, это океан сока. А, скажите, а вы какие таблетки принимаете? Сколько? Не-не, мы вегетарианцы, мы не едим никакие таблетки. Это просто у нас в книжках написано. Но, как бы мы сейчас не смеялись над собой, надо сказать, что ученые еще глупее, чем мы. Потому что мы... Знаете, чем Сократ абсолютно четко отличался от остальных? Он сказал, я точно вам убеждаю, что я не знаю. А вот вы думаете, что это не так. Но я-то точно понимаю, что я не знаю. И в этом моя великая ученость. И поэтому одно из четких... понимание духовного сознания, что я этого не знаю. Возможно, описаны разные реалии, и когда я, ну, скажем так, дорасту до них, они мне откроются. Сейчас я не могу сказать, знаете, там вот океан вина, или океан сока, или молочный океан, или джамбу. И вообще я думаю, а, например, зачем мне это знать? Еще интересный такой момент. Вы понимаете, что бхакти и гьяна – это разные вещи. И чем больше в твоем сердце гьяны, знания, тем меньше в твоем сердце бхакти, любви. Ну, например, неужели вы думаете, что обитатели духовного мира знают? Нет. Они даже не знают, что Кришна – Бог. То есть обитатели духовного мира, достигшие плана чистого сознания, знают про Кришну меньше, чем мы с вами. Есть только, знаете, в чем разница небольшая? Мы созерцаем его трансцендентный образ и думаем, да, красивые статуэтки, красивые тряпочки с камешками. А они с Кришной могут играть в футбол на поддавки и на щелбаны. Или девушки, которые всегда думают о противоположном поле, могут танцевать с ним. И всегда думают только о Кришне. Ну, разница нормальная. Одни там в голове себе нарисовали какого-то Кришну, да, там на кисельный приходит, а другие непосредственно с Кришной находятся в состоянии дружбы или любви. Вот и вся разница. И поэтому, когда мы говорим, что такое бхакти, что такое гьяна, знание, это две противоположности. Но возникает вопрос, а зачем тогда нам нужно с вами знание? Может быть, знание не нужно? Может, у нас должно быть, как у этих эзотериков, интуитивно, бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Мне тут один преданный написал, знаете, что, ну, как, я даже не знаю, называть ли его преданным после этого. Он мне написал: я стал прямым учеником Шридхара Махараджа. Я такой, типа, я ему написал: круто. Он такой, типа, если тебе что-то надо узнать, я с ним каждый день общаюсь на тонком плане. Я такой, пишу: прикольно. Я говорю: спроси Шридхара Махараджа, в каком году зарегистрирован устав читания Сарасват Матха. Ну вот. Ну, потому что я-то знаю, в каком. Ну, вот. И еще спроси у него, какое лекарство для него использовал Шрила Говинда Махарадж гомеопатическое. То есть он не думал, что я буду задавать ему более сложные вопросы, на которые у него есть все ответы. Я сказал: две вещи, Гуру Махарадж, увидишь, спроси Ара, да? Но была однажды история достаточно интересная. Но потом мне он стал писать, что я тоже ничего не знаю. Была интересная история. Был один мудрец, по-моему, Васишта. И к нему пришел другой мудрец, задать ему несколько вопросов. Он пришел к нему, потому что все говорили: эту тему может открыть только Васишта и больше никто. Но когда к нему пришел мудрец, и он сказал: можешь ли мне ответить на вопрос? Знаете, что Васишта ему сказал? А это знает только Ананта Дев, у которого тысячи голов. И тогда тут мудрец проделал огромнейший путь в другую вселенную, чтобы встретиться с Анантадевом. И когда он задал Анантадеву вопрос, знаете, что Анантадев сказал? Так нет, это к Вашиште, это не ко мне. И он проделал еще долгий путь, пришел к Вашиште и сказал, типа: Ара, что такое? Ты меня футболишь туда-сюда. Все говорят, что ты знаешь. Ты пришел, говоришь, что ты ничего не знаешь. Тогда я пришел к Ананта Дев, он все знаешь. И он мне сказал, что только ты это знаешь. И что ему сказал Вашиште, знаешь? Он сказал: Ара, тебе такой дорог туда-сюда сходи, чтобы ты мне не поверил. Потому что ты пришел ко мне, в твоих глазах сомнение увидел. Тогда тебя отправил к Ананта Дев. Когда тебе Ананта Дев уже сказал: я эксперт. Тогда я с тобой уже говорить могу. Чисто все по-армянски. Ну вот. Почему? Потому что иногда нам нужно с вами проделать очень длинный путь куда-то, чтобы понять, что то, что мы ищем, может находиться где-то очень близко с нами. Но если у нас нет веры, мы не сможем с вами ничего принять, никакую истину. Поэтому помните, да, о том, что мы говорили об этом недавно с Данти Махараджем, что квантовая физика, она, ну, как по словам Данти Махараджа, опять же, я не физик, она считает, что сознание влияет на мир. То есть мы создаем мир вокруг себя. Вот есть у нас вера, и тогда реальность будет другой. А веры у нас нету, та же самая реальность, которая, ну, внешне будет казаться то же самое, она совершенно другой будет. И отсюда мы с вами приходим к категории того, что нельзя рассматривать этот мир как, ну, слишком плоскую, статичную картину. Мы говорим, да, мы не рассматриваем Вселенную как планеты. Знаете, когда Сократа казнили, ему вменили, что планеты круглые. И Сократ, он объяснил, сказал: ребята, это не моя идея. Это мудрецов прошлого. Я просто процитировал вам. Они говорят: ну как, планеты же это боги. Боги — Нептун, Венера. Ну, а Сократ говорит: ну они еще и к тому же и круглые. Как? То есть у древних они не могли быть, как это боги и круглые. А современные ученые говорят: а как это боги? Типа, одни жгли Коперника, а другие — те, кто жег Коперника. Да? То есть, почему? Потому что одни говорят: да не, ну вот как бы круглые, все, вот так крути, вот они круглые, все. А другой говорит: они боги. А что бы сказал Рабай, какой-нибудь раввин? Знаешь, что бы он сказал? Это хорошо прописано в анекдоте. Значит, к еврею приходит один послушник и говорит: Рави, вот, и начинает жаловаться на своих братьев. Он послушал, говорит: иди, ты прав. Приходят те же самые послушники, начинают жаловаться на него. Рави, вот он нас обидел. Он послушал, говорит: иди, вы тоже правы. А у него этого еврея ученик. И он говорит: скажите, пожалуйста, как вы такие? Им сказали, что они правы. И им сказали, что они правы. Еврей говорит: иди, ты тоже прав. Кто-то может сказать: так что, нет правды? Не существует права? Нет. Правда существует, но надо помнить, что всегда существуют относительные, абсолютные точки зрения. На все. И поэтому говорим: с абсолютной точки зрения есть такое утверждение. Относительно оно может казаться так. Одни сказали, что планеты — это боги. Поднимите руку, кто считает, что планеты — это боги? Ну вот видите, несколько сумасшедших. Теперь второе. Кто считает, что планеты круглые? То есть мы с вами сейчас только что признали две истины. Перестали ли планеты от того, что они круглые, быть богами? Нет. Мы можем сказать так. На физическом плане бытия, если рассмотреть это, ну, как помните, как Иван, как Василий Иванович, он там объясняет Петьке стратегию, да, с картошками. Где должен быть командир? На лихом коне. И он ложит картошки на... Можно сказать, вот с этой... Вот если мы вот так будем, с объективной точки зрения, то наверняка это круглые тела. Опять же, вы понимаете, да, это просто perception. Это некий perception. Ну, иначе почему бы Леонардо да Винчи не писал трактат о, например, свете? Ну, трактат о живописи. И вот, опять же, мы сейчас возвращаемся с вами, например, в искусство. Вы знаете Микеланджело, да? Ну, я, как житель Петербурга, всегда считал, что Анечков мост, кони — это все наше питерское. Приехал в Рим и понял, что ничего, это не наше питерское, это все римское. Что Растрелли, Боттичелли взяли кусочки Рима и построили в Питере. Ну, понятно, со своим, так сказать, вкусом. Но есть такой интересный момент. Если вы будете изучать историю искусств, то вы будете проходить Микеланджело, а у Микеланджело одна из известных работ, которая называется «Мадонна с Христом». «Мадонна держит тело Христа». Знаете, в чем гениальность этой работы? Нарушение пропорций. Есть такое здание Брунеллескова. Знаете, в чем гениальность? Нарушение пропорций. Гениальность Тадж-Махала в чем? Нарушение пропорций. Вот Арамида, как и фотограф, знает. Он знает, что у фотографов, которые фотографируют архитектуру, есть такой объектив, который называется tilt-shift. В чем фишка этого объектива?
Ну, он позволяет исправить перспективу, потому что казалось, что в середине...
Правильно. И этим занимался Брунеллески и создатели Тадж-Махала и некоторые другие архитекторы. Они знали, что глаз не будет воспринимать перспективу, и поэтому они исказили намеренно перспективу в архитектуре, чтобы нам казалось с вами, что это именно ровно. Прикольная идея. То есть Микеланджело, Брунеллески и другие великие зодчие понимали, что то, как мы с вами видим мир, это не всегда совершенно с их точки зрения. И они хотели, чтобы мы еще с вами совершеннее видели мир, и поэтому они изменили определенные пропорции. Прикольно? Чтобы мы с вами верили в идеальную картинку. Потому что иначе бы картинка не была идеальной. Ну так вот, надо понимать такую вещь, что очень важный момент – это наше с вами восприятие. То, как мы воспринимаем мир, то, как мы воспринимаем реальность вокруг, то, как мы вообще понимаем. Потому что не забывайте о том, что наш понятийный аппарат, он работает исключительно в категории того, что мы знаем. И, например, вы знаете, как идеально можно учить язык? Как лучше всего запоминать? Запоминание проходит исключительно через понимание. Но мало того, что необходимо понимать какие-то вещи, нужно привязывать одни понятия к другим. И поэтому материалисты считают, что наша память с вами работает исключительно на повторяющихся образах. А образы работают на переживаниях. И вот, например, интересный момент такой. А вот что легче учить? Например, таблицу умножения или сказку? Сказку. Почему? А? Понимаете, да, интересный такой момент, что... Ну, а там какой-нибудь Перельман таблицу умножения, интересно. Или такой очкарик на счет считает. Сказки Аватхута Махараджа, да? Тысяча одна ночь Аватхута Махараджа. Каждый раз прихожу на Кисельный и слушаю сказку. А почему ты любишь сказку?
Потому что ребенок, я из ружета вышла.
Ничего подобного. Здесь огромное количество взрослых. Поднимите руку, кто любит сказки. Поэтому не коси под ребенка.
Да.
Тут своим ребячеством от нас не отделаешься. Мы любим с вами сказку по двум причинам. Первое. Обратите внимание, сказка – это возможность рассказать нам истину. Вторая вещь. Сказка может рассказывать нам истину идеалистическую. Третье. Когда мы слушаем сказку, с помощью сказки – мы можем абсолютным образом рассказать человеку правду, чтобы он ее еще и понял. И, например, задаю вопрос, а как вы думаете, все ли, что написано в священных писаниях, происходило? А я думаю, что все. Но мы должны задать вопрос. Все же, что ли написано, происходило в священных писаниях, является истиной? Надо понимать такую вещь, что писания, они же рассказываются, исходя к определенной целевой аудитории. И поэтому, когда вы начинаете смотреть разные пураны, в разных пуранах одна и та же история совершенно может быть по-разному описана. Почему? Потому что есть раджасика, сатвика, тамасика и вишудха сатвика. То есть есть пураны для невежественных, там по одному истории рассказаны, есть пураны для просветленных, и есть Пураны там для лемирян. То есть, иными словами, всегда ставится вопрос, а кто целевая аудитория? И вот, например, чем отличается Бхагавад Пурана от всех остальных? Почему Бхагавад Пурана считается суперпураной, как вы думаете? Потому что она простроена так, по своей структуре, чтобы нас с вами постепенно не просто втянуть в божественное, а выдать нам самое высшее заключение. То есть Бхагавад Пурана, она как от первого до высшего класса построена. То есть поэтому она считается суперпурана. Почему? Потому что там все. А вот другие Пураны, они вот, ну как бы, скажем так, да, это не полный... неполный цикл. Хотя они могут там быть больше стихов, там может быть больше подробное описание каких-то миров или каких-то явлений. Но Бхагавад Пурана и считается, что это сам Кришна. Вот. И на этой радостной ноте мы закончим сегодняшнюю лекцию с вами. А давайте подобьемся коротко. Что мы поняли сегодня? Кто скажет?
Так. Ишака
ничего не поняла. Это прекрасно.
Планеты одновременно и круглые, и
угольные. Вот. Главное это рассказать нашему психиатру.
Что восприятие у каждого свое.
Тоже прекрасно. А что ты не слышу про океан молока?
Опять же восприятие.
Про океан вина.
С молоком высоком. Поняла.
Приди в школу, скажешь, что есть, ребята. Если вы хотите в этой жизни алкоголиком быть, но есть такая возможность родиться в таком месте, где просто можно купаться в этом вине. Что еще поняли?
Когда растет вера, планеты из круглых превращаются в богов и так далее.
А из богов?
Еще, ну, чем только наша вера,
ну, скажем так, вера непосредственно связана с нашим пониманием. Вера и понимание. Потому что, смотрите, то есть, ну, почему я приводил пример, круглые боги, это не взаимоисключающие вещи. То есть мы говорим, что это разные точки зрения, это разные, как бы, разные аспекты бытия. И мы, ну, как бы, мы не можем их отрицать. Мы можем сказать так, с какой-то точки зрения ты можешь так выглядеть. Что еще мы поняли?
Можно сказать, что вера основа всего? Ну, то есть твоего мира.
Ну.
То есть, если ты веришь, что как бы планеты они круглые или боги, то как бы и дальше исследуешь.
Ну, просто. Как вот мудрецы, да, они говорят, что везде личностный аспект. Господь Рамачандра молился океану. Я помню, мы недавно были на море, я дал ему не свои очки. Я сказал, Димон, покупайся с очками, вот прикольно. Она взяла их и утопила. Да. Я сказал, ну что, Димон, буду просить океан, чтобы вернул свои очки. Я вспомнил про океан, потому что он личность. Вот. Ну и я так, на самом деле, когда наблюдаю за океаном, я вижу, что океан, он как организм. Вот если смотреть на Луну и на океан, на остров, то иногда, например, в какие-то дни океан приносит грязь. И он выбрасывает. Ну, а поскольку я, ну, как бы, обычно на океане голодаю, пощусь, то, ну, как бы, ну, я сравниваю океан с неким организмом. Но я понимаю, что вот процесс поста и очищения, он также происходит. Было бы приятно в какое-то время. И вот я понимаю, что в какой-то момент океан выбрасывает всю грязь. А в какой-то он совершенно тихий, а в какой-то он, то есть океан, он, ну, как бы, понимаете, да, он как некое, ну, живое существо, он живет, очищает, сам себя очищает, ну, как некий, как мы можем то же самое про организм сказать, да, что у организма есть разные стадии существования. Вот, но океан также личность. И вот я ходил, думал об океане, смотрел, в один утро он пришел, он мне вернул очки мои. И Ну, это шутка, конечно, для нас. Мы не обладаем таким глубоким пониманием. Но мудрецы все видели как личности. Деревья, океан, животных. Джай, шиши, гирапи. Джай. Вот, понимаете, то есть такой момент, что, например, есть такие статьи, там, типа, ползающие камни, или там кто-то написал из физиков, что там, ну, или биологов, что деревья – это целая цивилизация, которая общается между собой. А вы знаете, что был такой ученый, которого звали Босс в Индии? И этот ученый, он первый прославился тем, что он, кстати, был индийским ученым, и он первый, кто стал ставить опыты над растениями, и он ставил опыты с музыкой. Он включал разную музыку растениям, и растения по-разному реагировали на музыку. И поэтому, собственно, Босс, он и, ну, такой индус, по сути дела. Ну, я не могу сказать, что он глубоко верующий человек, но скорее, как, скажем так, индийские ученые, он был тонкий. И он написал, он, кстати, изобрел радио в Индии, радиоволны, очень-очень многие вещи тонкие. Так сказать, автор очень многих изобретений параллельных. И вот он в конечном итоге работал в университете, и он был в Англии. И он выступал перед английским научным сообществом и рассказывал про микроволны, радиоволны. Он, кстати, автор радиоволн, там вот этого излучения и всего остального. И он стал рассказывать, ну как бы, то есть он собрался математиком и физиком, рассказывал про свои изобретения. Но в конечном итоге он стал приводить примеры, что когда он ставит там музыку, разные волны, разные вибрации, растения там цветут или наоборот увядают. И знаете, что ему сказали физики? Английские физики его поругали, сказали, типа, ты что нам пропариваешь голову, иди к биологам. Но Босс, он хотел сказать, нет, вы понимаете, что мы не можем разделить знания, как там физика, биология, мы должны понимать, что это единое, целостное знание. Но это только в ведах. То есть веды считают, что все является целостным, взаимосвязанным. И то, что мы в школе проходим разные дисциплины науки, почему мы это делаем? Мы говорим, зачем нам физика в школе, зачем нам химия в школе? Но интуитивно мы понимаем, что есть какое-то некое целостное знание, и это знание, оно взаимосвязано друг с другом. И вот в этой связи... Ну, как бы есть такие, да, безумные ученые, как Босс, ну, или там Менделеев, да, то есть, которые, по сути дела, как сказал один из известных ученых, он сказал, что если приглядеться поверхностно на науку, то мы скажем, что наука существует сама по себе, но если мы глубоко начнем копать науку, мы увидим в ней руку Бога. Мне кажется, это прекрасное завершение нашей сегодняшней лекции, да, то есть, поэтому, если мы глубоко увидим этот мир и глубоко ощутим этот мир и глубоко ощутим все процессы, такие как там сознание, восприятие, то мы видим, что все связано с Кришной. Вот об этом Шримад-Бхагаватам. Он начал видеть, и мы обрели видение. Он слышит, и мы слышим его. Или слышим вообще. Да? То есть все наши органы чувств, все наши способности, все связано с ним. И мы вообще неразрывно с ним связаны. И единственное, что... Ты правильно сказала, Сара. Единственное, что не позволяет нам мыслить так, это невежество. Поэтому веды говорят, что самый большой враг человека – это невежество. Все, что мы видим в этом мире, там, все эти войны, там, кризисы, ну вообще все, что мы видим, это невежество. Это единственное проявление невежества. Поэтому мы можем сказать с вами, а как изменить мир? Только трансформация самих себя. Хари Харая Нама Кришна Ядувая Намоха.